Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели. У нас здесь все по-прежнему. Вот смотрите, видите, за окном темно, все нормально. И начинается лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, вижу вас, мужчины. Тунгус, шеф-комендор и Надежда Шам. Не мужчина, но тоже уже с нами. Доброе утро и вам приветствую. Да, конечно, да. Все хорошо. Да, конечно. 179 тысяч. 179 883. Все, зафиксировали. Начало рабочего дня. Начало транспортного... чего-то транспортного, я не знаю, перерастет это в коллапс. Вообще сложно, сложно прогнозировать и сложно представить, какой из ней окажется тяжелее, какой легче. Статистика прежняя не работает уже и не вторник, и не четверг, самые тяжелые дни. Но, может быть, там, если посмотреть в долгосрочной перспективе, там, не знаю, в течение многих месяцев сравнивать, может быть, это и так. Но по факту, как показывает практика, у нас здесь совершенно непредсказуемо происходят разные вещи. Совершенно непредсказуемо случается транспортный коллапс. Совершенно непредсказуемо закрываются, открываются тоннели. Сегодня, кстати говоря, еду в то же утро, что и вчера. В то же время, что и вчера. И тоннель открыт под Драгомиловской. Подхожу к той же двери того же здания, что и вчера. Охранник спрашивает теперь, что вам нужно, куда вы идете. Я каждое утро на работу попадаю... Ну, со словами: дяденька, пустите, я не погреться к вам, мне бы в эфир. Вот что такое с 6 утра работать. Ты получаешь массу новых, доселе неизведанных эмоций и удовольствий. И это хорошо, это правильно, это постоянно, постоянное развитие какое-то. Видите, какая история? 52-52 – это скорость движения в центр из центра. Сейчас примерно с одинаковой скоростью вы это делаете. 375 значительно сократилось количество согласованных перекрытий, что косвенно может свидетельствовать о том, что в конце концов либо заканчивается бордюрный камень, либо заканчивается ремонт, в принципе. Ну, в принципе, что уже он везде, где нужно, везде укладывается. Кроме нашего переулка Овчинниковского. Товарищи, ничего не делается в Овчинниковском переулке. Ничего. Разворошили... что-то сделали, там асфальт сняли, горы асфальта лежат, и вот уже какой день кряду, ни рабочих, ни ограждений, ни ремонта, ничего не делается. Но, тем не менее, вы видите, так бывает, когда ты думаешь, что процесс не идет, а он идет. Еще недавно здесь было 400 с чем-то согласованных перекрытий, сейчас 375. Несогласованные и вовсе стремятся к нулю, их 88. Это, в общем-то, здесь и говорить не о чем. Родстар утверждает, что дороги свободны. Я не знаю, Родстар. Это мы сейчас еще проверим, знаете. Это требует определенного изучения, вопрос свободности дорог. Сейчас может быть, но давайте встретимся через 30 минут. А потом давайте встретимся через часик. Вот там вот мы и поговорим. Нет, серьезно, давайте поговорим.
В движении.
Где въезжаете, как въезжаете, из-за чего стоите, если стоите. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. На рубле показывает температуру минус 3 или 3? Тут вопрос, потому что у меня сегодня было 2. 2 градуса показал бортовой компьютер моего автомобиля, но мы все еще в положительной зоне были. Я напомню, что вчера был детальный обзор погоды вплоть до следующей недели, и там никак не указано было вообще ничего про отрицательные температуры. Самая холодная ночь, она была где-то в районе 2 градусов тепла. Все равно в Москве, но если это в области, про область, извините, я не знаю. 7373... А телефон подключить нужно. Все, подключил. Расскажите, как вы въезжаете, где у вас все хорошо, где у вас все плохо, от старой Купавны до чего? Здесь нет ничего сколько-нибудь заметного, кроме заправки «Татнефть». Вот там у вас на Владимирской улице, которая потом вольется в шоссе энтузиастов и потом превратится в город Балашиху. Вот еще задолго до Балашихи вам затеяли новый ремонт, и с этим новым ремонтом вы теперь там справляетесь от старой Купавны. Пробка уже по направлению в Москву собирается из-за, опять же, дорожных работ. Примерно такая же история с пробкой от Островцов по направлению в Москву. Уже стоит вот это направление Рязанское. Это светофоры. В общем, здесь все понятно. Вы знаете, я вас о чем хотел спросить. Все, про движение говорить нечего. Ноль баллов. Поехали.
Моторы.
Я вас хотел спросить, а вы знаете, в принципе, осмысленность? Но вы же бываете на Кутузовском проспекте, правильно? Может быть, вы даже бываете на Аминьевской улице. Скажите, пожалуйста, вот вы какой смысл вкладываете в это потрясающее явление? Я думаю, что в мире найти больше, ну, либо будет сложно, либо почти невозможно найти такие места, где широчайшее четырехполосное шоссе становится второстепенной дорогой по отношению к двухполосному дублеру. Дублер, съезд, просто съезд с другого шоссе к дублеру. Вот это четырехполосное шоссе становится второстепенной дорогой, и на нем останавливается движение для того, чтобы с дублера съезжали те, кто и так могут с него съезжать, не пользуясь приоритетом. Потому что они съезжают все равно на четырехполосное шоссе, ну, в результате. И, ну, окей, там три полосы потом дальше, но неважно. То есть они могли бы встраиваться и без того, чтобы тормозить шоссе. Но, тем не менее, стоит пост ГАИ, ГИБДД. Я понимаю, зачем пост. Тем не менее, там выделенная полоса. Я сейчас говорю про пересечение Аминьевки и Кутузовского проспекта. Аминьевка-Рублевка, Кутузовский проспект. Вот этот перекресток, который, на мой взгляд, достался нам по какому-то наследству от тех времен, когда у нас еще здесь, ну что, ходили мамонты. Нужно было перед боярским посольством каким-нибудь бить челом. Челом бить, ну, едет посольство боярское. И все такие бамс, на колени упали. Вот с тех пор, ну, как бы, когда Кремль достается с тех пор, нормально. Это, в принципе, хорошо. Историческое здание, комплекс зданий. Красивое, там много история, все. Но я, в общем-то, по большому счету, кроме того, что периодически попадаю то во Внуково, то в Шереметьево, находясь в центре Москвы, в своем навигаторе, больше из-за Кремля, ну, то как-то, вот, ну, так, неудобств не испытывая особо. Ну, на его месте, ну что, ну, было бы что-то такое же грандиозное, и мы также объезжали бы его, все нормально. Вот пересечение Аминьевка-Рублевка-Кутузовский я попадаю периодически. Бывают такие недели, когда мне приходится каждый вечер выбирать маршруты колоссальных объездов, каких-то потусторонних абсолютно объездов, только из-за того, что я знаю, что там одище, все, там коллапс. Там люди стоят, женятся, рожают детей, потом стареют, разводятся, кто-то умирает, может быть, в этой пробке. И все только потому, что четырехполосное шоссе становится второстепенным к малюсенькому дублерчику съезда с Кутузы. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. А как вы думаете...
Доброе утро, Роман, вот, Ковроль.
Ковроль, зачем это сделано? Зачем? Для чего?
Ну, смотрите, значит, я в Москве за рулем с 92-го года, да? Значит, я помню то время, в 92-м году, когда Аминьевка была еще узкая, да, то есть никаких там туннелей, никаких там эстакад не было, ничего, да, и вот это вот, вот этот коллапс, он там был, да, то есть вот эта главная дорога, съезд на Рублевку, он был, да, еще с тех времен, да, с тех времен он не меняется. Да. И похоже, что на посту ГАИ стоят те же гаишники, уже постаревшие, с бородами, да, значит, ну вот, цепко держать свои места там, да.
Так вот, то есть, думаете, мы будем скоро выходить и поддерживать их? Девушка, извини, девушка, давай приезжать, ты приезжать, я сам тебе все покажу.
Да, да,
ты,
то есть, не волнуйся. Аминьевка стала широченная, туннели, то есть там, ну, да, эстакады, все настроили, все наконец-то там закончили. Значит, знаки не меняют. Более того, значит, там гайцы периодически, значит, ставят вот эти вот пластмассовые штучки, да, значит.
Да.
Ну, то есть, видимо, боятся, значит, чтобы их никто
зачем?
Там не...
Зачем? Вот у меня вопрос. Зачем это делать? Это просто по старой памяти, дань уважения древней Москве?
Ну, видимо, да. То есть там, ну, это же считается как бы спецтрасса, да, то есть вот эта Кутузовская, Рублевка, да.
Вообще
есть,
город и... такой, Москва, у нас спецгород, он весь такой спецгород, поэтому...
Ну, тут, ну да, он спецгород, он город парадокса. Так, более того, они периодически выходят, значит, если есть какая-то, значит, бонза с мигалками, значит, выходят и останавливают еще минику, то есть помимо того, что она и так стоит, да?
Да.
То есть они еще и притормаживают ее. Хотя, в принципе, там, вы правильно сказали, съезд с Кутуза на Рублевку, там, по-моему, даже полоса разгона есть, то есть там, ну, вообще ничего не мешает.
Там не надо, там, да, спасибо, нам не надо пересекать вообще ничего, то есть нормально, ну, такие люди, которые с самомнением, доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва»?
Все верно, да, сейчас, секундочку, я мысль закончу, те люди, что с самомнением, они выбирают весь радиус разворота, они как бы съезжают с Кутуза, идут в самую левую полосу Аминьевки, чтобы все постояли, а нормальные встраиваются в свою правую полосу и едут, да, слушаю вас, здравствуйте. Мы обсуждаем потустороннюю ситуацию на перекрестке Аминьевки и Кутузы.
Да, вот и стоят там эти гайцы, блин.
Да.
Три. И главное, из четырех рядов можно ехать только в самом левом ряду. Все перестраиваются. И стоит буква А.
Автобусная полоса. Полоса там еще
а
есть,
там,
да.
Вот 10 метров этой полосы. Куда это годится? Я не понимаю, кто это рисовал. Блин.
Но справедливости ради нужно сказать, что... сейчас я не знаю, нужно ли... Ну, что иногда, когда они отворачиваются... то по этой автобусной... Не я, я так не делаю никогда. Нет, я стою и 40 минут честно щемлюсь в крайний левый ряд, а там же все сомкнуты так, как в мужской бане. Там, ну, за мылом не наклоняются, там промежутков нет вообще никаких. Там все прям плотненько. И в эту левую полосу нужно еще как-то пробраться. Там кто-то зазевался... Или включать уже хамство какое-то, в окно кричать. Ну а что мне делать? Что мне делать? Умереть здесь стоять, если вы меня не пропускаете? Что ж мне не ехать никуда, братцы? Ну я же встраиваюсь к вам не для того, чтобы просто в пробке постоять перед вами. Я же встраиваюсь, чтобы проехать как-то. Иначе же нельзя, одна полоса едет только. А нас здесь четыре полосы. Четыре полосы в итоге должны слиться в одну. Окей, четвертая полоса уходит на Кутузу, на разворот в Кутузу в область. Остается три, которые должны как-то там встроиться. Или две, я уже точно не знаю. Я никогда не могу понять, сколько там полос, потому что там хаос такой, что вообще непонятно, что это. Я должен встроиться. Но потом, когда... Но я видел, что когда гайцы отворачиваются спинами, они иногда делают такие, так смотрят на часы. Ага, пора, Петрович, пора, давай. Они такие спинами отворачиваются. И тогда по автобусной полосе тоже можно проехать. Вот эти 10 метров автобусной полосы, они как бы отворачиваются, что-то там своим занимаются. И ты как бы по этой, по автобусной можешь проехать, и тебя не тронут за это. Ну, как бы, ну, бывают люди иногда там. Ну люди нормальные. И тогда две полосы остаются. Я про другое. То есть описать проблему, мы ее описали. Это проблема известная абсолютно точно. Я хочу понять, да, почему десятки тысяч людей каждые сутки стоят там в невероятной 13-тысячно-бальной пробке. Зачем? Вот вы можете мне сказать, зачем? В чем смысл этого? Доброе утро, да, слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро. Вы думаете, если в одном месте в Москве, в последнее время таких мест полно. Вот смотрите, Симферопольский шоссе, там, по-моему, пятиполосный это, да, едет с области в Москву.
Uh-huh.
И чтобы попасть в кольцо, там единственное в одном месте для одной машины сделали, что оттуда можно заехать в кольцо. И прямо там стоит камера.
Не камера прямо стоит. Но да. Вы понимаете, есть места, где... где физически как бы... Ну, все так настроили. Ну, так построили. Что физически нет возможности. Ну, там, допустим, большая магистраль, большое шоссе. И потом узенький съезд какой-то такой. Ну, он узенький, но туда не войдешь тремя полосами. Он физически узенький. И здесь, конечно, образуется бутылочное горлышко. То есть есть места, где, ну, так физически устроено. Чтобы это изменить, надо перестраивать, там, эстакады строить или еще что-то, чтобы это изменить. Здесь же физически так не устроено. Это искусственно созданная вещь, при том, что физические параметры развязки позволяют этого не делать. То есть там реально можно ехать двумя полосами смело, а то, я так думаю, и тремя вообще можно было бы полосами ехать смело вперед. Тремя. Вы мне скажете, но там проезжают автомобили, везущие членов правительства, Госдуму, там, ну какие-то, ну просто люди состоятельные. Они там проезжают. Окей. Но для того, чтобы они там проезжали, эти гайцы, дежурящие на этом перекрестке, они все равно перекрывают движение. То есть они его все равно бы перекрывали, это движение. Я вижу там невероятное количество газонов. Ну, газоны. Газоны какие-то, зеленые там все насаждения. Если вы думаете, что такой проезд свободной Аминьевки, он бы тормозил Кутузу, с Кутузу сложно было бы съехать. Но можно сделать более широкий съезд с Кутузовского проспекта. Там газоны, там можно все что угодно. Да и не было бы газонов, тоже была бы не проблема. Я просто смотрю на старания. Мне жалко не наших денег, потраченных на реконструкции эстакады, тоннели и все остальное. Их бы все равно потратили. Не на это, так на другое. На цветы к 9 мая, на газонах. Мне жалко человеческих стараний. Вот нам построили вот это... Да, доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Меня Сергей зовут.
Сергей, да.
Я бы хотел сказать про эту полосу 10 метров с буковка.
Да.
Нас по правилам, я вот там каждый день ездил, и по правилам у нас черным по белому написано, если на автобусной полосе нет хотя бы одного из знаков, вот кирпич или сверху там полоса mm-hmm. для автобусов, то это не считается автобусной полосой, и по ней можно спокойно ездить. Я не знаю, почему там все перестраиваются, так боятся этой буковки А. Но я там езжу каждый день, и инспекторы вообще за это никак
Но я согласен, но там можно тремя полосами ехать, но очевиднейшим образом и двух бы даже не хватило, если бы даже этой А не было, все равно бы не хватило, там можно ехать тремя полосами.
Но по большому счету больше пробка собирается вот из-за того, что там три ряда все в один, в да. эту буковку А все боятся заехать, потому что, я не знаю, может быть, правила да. не знаю дорожного движения, но хотя бы если бы было две полосы, то уже бы веселее там намного было.
Убрать знак приоритета съезда с Кутузы, чтобы мы им не уступали дорогу. Они могут съехать спокойненько там, спокойно съезжать в свои правые ряды.
Да,
и два ряда, как минимум, должны ехать постоянно. Там просто, там вообще нет повода для стояния даже вообще. Мы бы там проезжали на скорости 40-50 км в час постоянно. То есть вообразите да, себе обычный
было,
день.
Можно было бы от Ленинского до МКАДа доезжать за 10 минут спокойно.
Конечно. Так в этом-то, понимаете, в чем дело? В этом-то и был смысл всего, в этом. Градостроительная задумка потрясающая, невероятная, единственная в мире градостроительная задумка была именно в этом. Наладить бессветофорное движение, ну как минимум от Мичуринского до МКАДа. Чтобы мы пролетали там, чтобы это была хорда такая, взюф, и вылетели. И обратно оттуда, жух, и вылетели, влетели до Мичуры, точно долетели бы без светофоров. А если светофоры какие есть где, так они формальные, там, для пешеходов на 10 секунд. Хотя и их можно было бы избежать. Это довольно странно, когда для одного светофора строится надземный пешеходный переход, такой, что, в сказках его бы назвали дворцом. Хрусталь везде, какие-то люстры там, рояль играет в холле. Надземный пешеходный переход такой. Вот. А в другом месте светофор просто стоит. Просто светофор и пешеходный переход наземный. Просто по зебре идти. Но это ладно, они включаются там на 10 секунд и все. Это не проблема, эти светофоры. То есть смысл был в том, чтобы наладить бессветофорное движение до МКАДа. И это без светофора, эти эстакады. Там построена грандиозная эстакада на Аминьевке. Потом тоннель сделали грандиозный, чтобы разворот был тоже без светофоров. Потом мы приезжаем и упираемся в необходимость стиснуться в одну полосу, в крайнюю левую, просто чтобы проехать под Кутузой. Но вы понимаете, в чем? Я сейчас об этом говорю только потому, что я люблю все, что происходит в транспортном смысле в Москве. Я обожаю это. ЦУДД – лучшая организация. Лучшая организация по организации всех организаций. Я просто в восторге от всего, что происходит. Я именно поэтому душа у меня болит, что вот все это делается, а потом почему-то происходит то, что происходит под этим перекрестком. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Это там мой родной перекресток, на самом деле.
Ну вот.
Там, к сожалению, вот что, ситуация какая. На Гольцов там грешить особо не надо, потому что этот спецбатальон, он, в общем-то, не владеет этим перекрестком, как и не владеет всей правительственной этой травкой.
Конечно.
Это очень такой серьезный.
Да.
Там все вопросы к ФСОшникам. Вот. Ну, это, как бы кто знает, тот знает. Вот. Почему это сделано? Это сделано, ну, во-первых, для того, чтобы Кутузовский, он всегда двигался, чтобы его в любой момент в течение 5 минут могли разгрузить. Да. Кстати, такие мелочи, которые, в принципе, его и так могут разгрузить, да. И чтобы там постоянно было текучкого движения, чтобы стояка никакого не было. Ну, это ладно. На самом деле, вот передо мной мужчина звонил, тот, кто знает нормально правила дорожного движения, я там, я не знаю, день я там, наверное, проезжаю, 5-6, я не знаю, сколько да. раз. И вот это вот автобусные 10 метров, я, честно говоря, всегда на любой машине я еду.
Ладно, я тоже еду, но там еду, проблема уезжаю, не в полосе. Там проблема в том, что у вас висит знак «Уступи дорогу». Вы полосу проезжаете, но вы все равно стоите, потому что с Кутузы съезжают такие бонзы, что он должен выбрать, как будто он идет на скорости 200 км в час, и он должен выбрать весь радиус. Он прорезает да. все полосы и встраивается в крайнюю левую. Он не может просто встроиться вправо спокойно, как у него разметка даже нарисована. Разметка да, у него да, так да. нарисована. Он все равно все полосы проедет, чтобы ты стоял, пропускал его, и он в крайнюю левую встроится. Так это же происходит из-за того, что приоритеты расставлены таким образом.
Правильно вы говорите. На самом деле, там бы решилось бы одним махом хотя бы одну левую полосу, если сделать, они там в два ряда выезжают, ну там мы там, они бегают в два ряда, и хотя бы, чтобы одну левую крайнюю полосу оставить для них, чтобы она не ждала, да. А вот вторая, ну, понятно, и вторую лучше бы оставить.
Вторую нужно, да, конечно. Да.
Никто не на это не пойдет, поэтому вот так вот, и там ничего не изменишь
ладно.
Пока.
Хорошо, у меня, ладно, нам, я понимаю, что нам потратить примерно, там, я не знаю, 50-60 миллиардов рублей на тоннель или на эстакаду проще, чем снять знак. Ну, знак снять, это дороже будет. Вот, давайте потратим тогда еще 50 миллиардов, ну, построим эстакаду, но это же нельзя. Но в конце концов, вся Москва будет уже какая-то на летающих электромобилях, все будет летать здесь, а этот перекресток все равно будет стоять так, как будто бы 92-й год у нас сейчас.
Ну, есть один еще вариант. В Питер перевести правительство, и тогда это самое, и тогда все, в общем-то, можно будет побороться за этот перекресток.
То есть вот так будет лучше, да? Так проще. Так оно, конечно, проще. Это вообще, конечно. А если секосом заниматься? Ну, это же понятно. Стоя и в гамаке.
Моторы.
Молодой человек, я не злой. Меня жена накрутила. Нет, я не злой. Но я вообще никогда не злой. Я даже не знаю, что это. Опишите мне, что такое злость. Я не представляю как-то. Меня жена накрутила. Мы вчера там, или позавчера проезжали. И она говорит, боже мой, ну когда же решится все? Мы же вместе смотрели все эти возведения эстакад, мостов. Мы живем там, почти, почитай, 10 лет уже на Мичуре. Ну, без малого. И все это на наших глазах. Районы разрастаются, небоскребы новые, жилые комплексы вырастают, мосты, тоннели, все это происходит. Я не знаю, как все меняется, да, вот смотри, как бы, вот этого ничего не было. Все это, и все это время мы едем вдоль пробки. Вот сидим, обсуждаем все эти вещи, и мы едем вдоль пробки мертвой, в которой люди на руле, вот так вот, две руки на 11 и на час дня у него, две руки на руле, вот так вот. И он лбом уперся в эти руки. Вот так вот. Положил лоб туда. Это поза принятия уже. Ну, вы знаете, по стадиям вот этим вот. Это все принятие. Он уже принял это все. Все, уже не отчаяние, ничего. Это просто принятие. И вот так вот каждый человек в машине лежит лбом на руле. Вот так, на руках на своих, на костяшках. Потому что нет движения никакого. И мы такие говорим, долго обсуждаем уже детей, там, школу обсуждаем, оценки. Все это, фильмы обсудили, театр, книги. И все это время едем вдоль пробки на скорости 80 км в час, вдоль стоящей. Я говорю, ну вот с этим бы еще что-то бы, наверное. И я думаю, ну, наверное, да, было бы неплохо и с этим тоже что-то сделать. Но как мы видим, видите, ну, нет шансов только перевозить кого-то куда-то. Доброе утро. Да, я слышу вас, да.
Рома, еще раз, Ковроль, маленькая ремарка. Я вот сейчас мне мысль пришла в голову. А представляешь, сейчас вот взять и изменить эти знаки, да? То есть сделать главным Аминевку, да? А вот эта вот толпа людей, которые привыкли в левый ряд сразу туда перестраиваться уже десятилетиями,
да.
Ведь в первые дни там просто куча мала будет. Они же будут лететь по привычке в левый ряд.
Ну нормально, ну ничего, ну первые дни будет, а потом. Как-то же мы 1 сентября приезжаем в Москву совершенно другую. Вот. Ну нормально, мы с 1 сентября справляемся с тем, что все вот, по-другому.
А насчет пешеходов и пешеходных переходов и светофоров, да, вот пример, Рязанский проспект, пересечение с Ташкентской улицей, да, очень долго там строили надземный, стеклянный, красивый, огромный переход построили. Построили.
Да.
На пересечении. И что вы думаете?
Пешком, светофор там остался пешком, все равно? Пешком бегут
нет,
все.
Нет, светофор все равно, светофор
а,
все равно
светофор остался.
Да, это, ну ладно бы он остался, но цикл, когда включается пешеходным, зеленый пешеходом по земле, да, он
да.
тоже остался. Нахрена вы его оставили, если там вы построили такую громадину? Вопрос просто-напросто.
Ну, в общем, да, да. Улица Рябинова и маршала Неделина вам в помощь. 609-й пишет. Ну, слушайте, спасибо вам большое, но вы знаете, вообще этот перекресток, о котором я сейчас уже, мы потратили столько времени на этот перекресток, да, так вот, этот перекресток, он заколдованный со всех сторон вообще. Если по Рябиновой рвануть, чтобы потом по Кутузе в центр уйти, так вы тоже там утыкаетесь в светофоры, которые вот сейчас, ну не сейчас, ладно, через час, начнут держать эстакаду. Вы знаете, что это эстакада-рекордсмен. Эстакада на Можайке — это эстакада-рекордсмен. Ее возвели раньше срока на очень-очень много времени. То есть должны были 2 года строить, а строили год, по-моему. Ну, как-то рекордно вообще возвели. Во-вторых, это самая длинная в мире эстакада. Ну, или в Москве, я не помню. Но самая длинная точно где-то эстакада, идущая над землей. Вот, она 2 километра, по-моему. Вот, и она тоже была сделана для того, чтобы обвести вас вокруг всех светофоров, чтобы вы из области входили и не утыкались во все эти пересечения с маленькими Рябиновыми, а прямо в центр. И следующий светофор, который вы должны были бы встретить, если бы шли по этому... в центр прямо через Арбат. Следующий светофор, который вы встретите, это будет светофор на въезде на улицу Знаменка. Знаменка. Уже прямо перед Кремлем. Вот первый светофор, который вы от МКАДа должны были, по идее, встречать, это светофор у Знаменки на Бульварном кольце. Прикиньте, красота какая. Но мы спотыкаемся каждый раз об этот заколдованный перекресток. И поэтому вся эта гигантская эстакада, 2 километра, рекордно возведенная, красивая, широкая, красота просто. А панорама какая с ней. Едешь на уровне 3-4 этажей, можешь смотреть в окна, все это жизнь московская. Вот, и утыкаешься в светофор тоже перед Рублевкой. Тут же стоит просто светофор, который тормозит всю эту эстакаду. Для чего? Но вопрос тот же. А для чего? Ну, я думаю, что ответ примерно такой же. Ну, для того. Достали водителей каршерингов, едущие без фар. Roadstar пишет. Хватило бы и первой части вашего предложения. Можно было бы вот историю с фарами опустить даже.
Моторы. Моторы.
Ну все, ладно, хватит брюзжать уже по поводу дорог. Давайте брюзжать по поводу чего-нибудь другого. А то в самом деле взялись за дороги. Ну что вы? Что вам? Вы что, измените что-нибудь сейчас? Нет, ничего не измените. Но говорить надо. Я считаю, что говорить об этом точно совершенно железно надо. Потому что вода камень точит, а слово не воробей, вы помните, и под лежачий камень волк не смотрит. Да, смотрите, у меня есть замечательный и великолепный... Секундочку, я найду его. Глава компании Renault. Глава компании Renault какое-то время назад отчалил. Совет директоров французского автопроизводителя принял решение прекратить полномочия Тьерри Блюре на посту гендиректора компании. Временным директором назначен еще какой-то... В принципе, с ними можно не знакомиться, как в том дурацком анекдоте про скутеристов. Почему вы, настоящие байкеры, с нами не знакомитесь? Потому что вы каждый год новенькие появляетесь все время. Куда-то старенькие деваются, а вы новенькие. Так и с этим. Можно, в принципе, не знакомиться с парочкой, троечкой руководителей. А потом ради проформы с каким-то одним познакомиться, на всякий случай. Но в любом случае, Клотильда Дельбо теперь будет возглавлять компанию «Рено». На всякий случай хочу вам сказать, что теперь тетечка рулит производством этих замечательных французских автомобилей. О причинах отставки Баларье в пресс-релизе не сообщается, но газета «Ле Мон», по данным ее собственного расследования, компанию не устроили плохие финансовые показатели «Рено». Вот так вот. И здесь я подумал, что вот и хорошо. Баларье можно менять на Дельбо, Дельбо на кого-нибудь еще, на Саркози, на кого хотите. Вот. Но мне кажется, принцип останется тот же. Это будет происходить до тех пор, пока мы не выясним, в чем причина плохих показателей финансовых. Ну, в смысле, в чем причина финансовых показателей плохих, мы понимаем. Тупо продаются плохо автомобили. Вопрос гораздо глубже. А почему автомобили продаются плохо? И вот здесь мы вышли как бы к сути дела. Суть дела вот в чем. Точнее, я надеюсь, что вы сможете мне объяснить. Что вам не нравится во французских автомобилях, производимых для вас компанией Renault? Вопрос предельно простой и совершенно не праздный. Потому что, с одной стороны, я вижу усилия компании стать классной, стать своей для вас, стать такой компанией, к которой вы бы хотели обращаться за автомобилями повседневными, автомобилями для разных нужд, автомобилями качественно, не просто качественно адаптированными для российского рынка и для России, даже не рынка, а условий, а автомобили, которые проектировались для этих условий, они производятся исключительно для вас и здесь производятся, в Москве уже собирают для вас автомобили. Вы все равно почему-то крутите носом. Что не так с Рено? Вы можете описать мне ключевые проблемы? Сейчас прильнула госпожа Бонье, прильнула к радиоприемнику и будет слушать ваши комментарии. Доброе утро, да, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Мне кажется, что просто у нас не производится на настоящий Рено. У нас производится румынская дача, а настоящих французских автомобилей Рено у нас просто нет.
А когда вы последний раз катались на настоящем французском? Понимаете, просто чтобы критиковать наше,
да,
вы же должны иметь возможность сравнить и сказать, а чем наше отличается от не нашего.
Это был Рено Клио, когда они у нас еще продавались. Пятидверный Клио РС. Второй, последней генерации.
Ну, это нечестно, сейчас вы нечестно. Ну, потому что Клио сама по себе модель была настолько удачная, что сейчас в любом парке любого уважающего себя пилота, ну, настоящего гоночного, всегда где-то в уголке стоит для души Клио. Для души. Окей, потому что это была такая модель, которая была почему-то вдруг Рено. Бывает, знаете, иногда вот чувак не делал ничего, а потом вдруг написал «Подсолнухи». Ну, картину «Подсолнухи». И что-то так бам, с «Подсолнухи». Вот так и Рено могли не делать десятилетиями, а потом они сделали Клио. И это был, конечно, прорыв. И все, и потом опять ничего не делали.
Это был еще «Эспас».
Ладно. О, хорошо. Нет, а суть-то в чем? В чем отличие Клио? Клио,
ну,
хорошо.
Ну, потому что у нас нет настоящих французских
Рено. А что это значит, настоящий французский Рено?
Это красота, это грация.
Ну, а Каптюр, нет, пожалуйста, ну, Каптюр. Ну, я вам хочу сказать, что российский Каптюр симпатичнее европейского. У него больше хрома. Он такой, ну, кроссовер настоящий.
Ну, это по-моему, единственная машина, которая может соревноваться именно с французским Рено.
Я понял. Хорошо. Ну, то есть внешность, стиль не тот. Вот что-то такое трудно описываемое понятием стиль. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Ой. Не получится. В смысле, я очень хочу узнать ваше мнение. Перезвоните. 7373-948. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Чуть-чуть там проснулся неадекватный, да? Так рано.
Не знаю. Не, почему? Нормально. Да. Ну, почему? Нормально.
Только что, который позвонили. Нет, хорошо. По Рено. Вы знаете, в принципе, нормально отношусь к этой компании. Но я думаю, здесь проблема не в Рено именно, а проблема в том, что у нас, как сказано, 7% среднего класса. И люди покупают или очень дорогие машины, или те, что подешевле. Вот. Я лично пришел от Рено по одной причине. Когда выпустили новую Сандеру, у меня была старая, да?
Да.
Я подошел, то ли менеджеры были некомпетентные. Угу. А я подошел, говорю, ребят, сзади дворик прерывистый режим есть? Нет. говорю, а вот есть круиз-контроль, лимит есть? Угу. Нет. Я говорю, ну зачем мне круиз-контроль, когда мне больше нужен лимит?
Ну, конечно.
Вот, хотя я купил другой марки машину, хотя сейчас столкнулся с товарищем, у него Рено Сандера новая. Я говорю, знаешь, не купил только по этим причинам, что не очень удобные опции для меня оказались. Он говорит, а ты знаешь, а у меня все это есть, что ты оказываешь, что ты описываешь. То ли менеджеры еще не знали, что есть это в машине, чего нет, когда она вышла. То ли они что-то там изменили.
Ну, смотрите, вот вы говорите, у нас либо нет среднего класса. А мне кажется, Рено это как раз и не для среднего класса, это как раз автомобили. Но вот давайте посмотрим, что сейчас Рено продает в России. Логан, Сандера. Сандера Степвей, Логан Степвей. Дастер, Каптюр, Калеос, Аркана. Но это прямо вот, ну, это нижний сегмент практически. Ну, помимо Калеоса, это сегмент до 1,5 миллиона рублей. Все, все до 1,5 миллиона.
Это, ну, правильно, поэтому из этих 1,5 миллионов люди выискивают, что бы можно купить, допустим, за 800-900 тысяч.
Так, а ну, это же все можно купить...
Экономика страны.
Все, я понял, я не спорю, нет, окей, ладно. Это все можно купить как раз и за 800, за 900. Не, у них есть еще коммерческие, Мастер, Докер, Докер Степвей, Докер Ван, ну, просто автобус. Есть серия Степвей конкретная, где вот эти Рено Логан, все это... Смотрите, легковые автомобили Сандера, Логан, Докер, считайте. Одни и те же автомобили в разных категориях участвуют. Я сейчас на сайте Рено, на официальном. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Что не так с Рено? Почему вы не обращаете внимания на них?
Да, знаете, у меня была своя вот история, вот, немного похожая, связанная с дилерами Рено. Как-то одна моя знакомая совсем недавно решила купить себе первый автомобиль. Вот, и решил его купить не в дилерском центре. Вот. Я начал выяснять, что это такой центр, вот, и решил позвонить вот, в Новоградку, в Рено, там, по-моему, у них самый, где, ну, вот, там, самый реношный Рено. Вот. И меня перевели в отдел продаж, хотел узнать стоимость, и, ну, и по пути, может быть, и к ним и заехать. Мы уже ехали в тот неавторизованный центр какой-то. Вот. И дело в том, что привели на менеджера, я у него спросил уже, сколько стоит вот такой-то комплектация Рено. Он, вот столько стоит. Я, замечательно, мы собрались вот в такой-то салон ехать, там дешевле. Вот, ну ладно, хорошо, если что, к нам приезжайте. Вот так продаются автомобили, то есть...
Не очень хотят продавать.
Да, просто сказал мне цену, и все, как бы, я мог бы это на сайте найти, но вот...
Это еще одна проблема, но в этой проблеме, вы знаете, тут спасает, именно компания Рено спасает то, что эта проблема общая для всех. Ну, то есть, как бы, ну, особо я замечаю, как бываю в дилерских центрах, смотрю, что, ну, как-то не особо парятся, ну, как-то, ну, купишь, не купишь, ну, что делать. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Ильич, Александр. Вы знаете,
Александр.
Надо определить, им деньги нужны, вот компании нужны деньги заработать. То есть они с умными или с красивыми на самом деле?
Я пока что не услышал ни одной фактической проблемы, вот, которая была бы присуща исключительно автомобилям Рено, из-за которой вы бы отказывались от приобретения. Я не услышал, какие-то все эмоции, сопли, слезы.
Проблем ноль.
Нет.
Вот технически, я буду сейчас говорить не о легковых автомобилях, я буду говорить о каблучках.
Да.
Господа, вот я сам частенько вот на работе пользуюсь и Peugeot Partner, и Citroёn, вот эти Berlingo,
да,
и Renault, вот эти Docker, вот эти. Я вот просто, вот если бы, знаете, как вот бывает так вот, если бы меня поставили директором, да, ну, есть такая у нас, ну, не у нас рубрика, а вообще...
Да.
Так ведь деньги можно рубить. На самом деле перестать выпускать то, что совсем вот не нужно и не берет. Господа, выпускайте вот эти каблучки и сделайте их по цене, вот эти, как они вот у нас, вот эти, каблучок наш российский, как он называется? Лада, как вот это?
Ну,
универсал.
Логан у нас, Логан есть у нас. В смысле, Ларгус, который.
Ларгус, вот, сделайте это Логан, по цене Ларгуса, сделайте это вот по таким вот ценам, везите Рено Трафик, знаете, такое, ну, мордочка,
да,
приподнятая, вот, и сделайте это по очень доступной цене, да у вас все транспортные компании, там, я не знаю, там, Почты России пересядут с этих Ларгусов и с этих Пыжиков на ваше Рено, потому что эти машины реально, они на периферии востребованы, они здесь востребованы, потому что, ну, вот логистика и все остальное, да, то есть, ну, закройте вот эту гадость, которая не берется, сделайте вот эти вот Реношки Канга, или как они, Кунга, Канга, вот эти все, да? Да они же, но и сделайте цену на них адекватную, они в лед будут уходить.
Это баня, ну, спасибо, извините, спасибо большое. Ну, что значит закройте? Ну, целый завод построили, чтобы выпускать здесь нам наши российские дастеры, наши российские каптюры. Сейчас наш 100% на российскую нашу Аркану. А, кстати, что там по Аркане? Я не очень понимаю, как Аркана там. Что-то я не вижу массового Аркан. Прям время уже прошло полгода, а массовой не стала модель. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. А по поводу каптюра, в общем, я не такой опытный, наверное, водитель, вот, но все-таки вот, пользуюсь каршерингом, там есть каптюр. Собственно, не
знаю, у меня просьба к вам. Можете прям как-то либо в трубку, либо что-то сделать, потому что связь так плавает, что я вас то слышу, то не слышу совсем.
Или... Так, слышно?
Вот, так, да, хорошо, супер. Спасибо.
Ну, я думаю, мы все согласимся, что управление машиной – это такая, как бы, синхронизация руля, да, с комфортом задницы.
Да, и да. Вот. Нет, я, извините, все равно не очень хорошо. Я, можно суммирую, что вы сказали? Когда я говорил про внешность каптюра, я говорил только про внешность каптюра. Разница с европейским, конечно, колоссальная. Почему? Потому что европейский каптюр построен на базе той самой... каким-то чудесным образом однажды изобретенной идеальной тачки для идеальных ощущений водительских компании Renault, она называлась Clio. Renault Clio. Но как-то так вот сошлись звезды, и однажды Renault сделала Clio, который стоит в любом гараже любого гонщика. Человека, который точно понимает, что такое поведение автомобиля на треке, жизнь которого посвящена именно вот этим изучению этих ощущений и оттачиванию мастерства пилотирования. У любого такого человека есть Clio, должен быть Clio. Так вот, европейский каптюр, так случилось, что построен именно там внутри у него Clio, вот этот самый. А что внутри нашего каптюра? Я вас умоляю, не пытайтесь никогда изучать. Потому что когда вы заберетесь внутрь нашего каптюра, то вы обнаружите там Дастер. Он скажет: привет! А там Дастер сидит. Настоящий Дастер, без рюшиков, без кружевных вот этих вот чего-то таких вещей. Там просто тупо Дастер. То есть взяли кузов каптюра, растянули его, потому что Дастер больше значительно. И натянули его так, натянули на Дастер. И все. Вот поэтому вы получаете в управлении Дастер, когда садитесь в каптюр, а француз или любой другой европеец получает Клио, когда садится в свой каптюр, со всеми вытекающими отсюда ощущенческими последствиями. Вот что происходит. В общем, ребята, понятно. И понятно, с одной стороны, а с другой стороны, непонятно. Что не так? Я пытался понять, что не так с Рено. Вот ваши претензии какие? Особо претензий, ну, вот таких. Ну, Дастер плохо рулится, это мы, ну, в смысле, Дастер рулится как Дастер, не надо его сейчас ничем обвинять. Он рулится как Дастер, как должен рулиться Дастер. У него все нормально. Да, у него деревянный руль, такой, что я всегда с восторгом смотрю на женщин, которые едут в Дастерах или в каптюрах. Я думаю, фига себе у них сильные какие бицепсы и трицепсы, вот этого крутить так руль, особенно во дворе где-то маневрировать, там парковаться. Ну, то есть сильные руки должны быть у женщины. А что может быть так привлекательно, когда женщина в платье с такими, знаете, вот без, ну, чтобы рукавов нет в платье, и ты смотришь, и у нее такие подтянутые руки. Ну, ничего, а так вот видно, что прям руки, которые занимаются физическими нагрузками, не перекачивают, а вот именно красивые такие под жилистые. Ну, в общем, классно. Вот такие руки у всех, у женщин должны быть, которые Дастерами управляют и каптюрами. Так что, что там удивляться? Нормально, Дастер как Дастер. Я не понял все равно вот других вопросов. Какие у вас фактические крыно? Я думаю, сейчас вы скажете, значит, вот это и вот это, если исправить, то, значит, будет хорошо. Может, я неправильный вопрос поставил? Что вам нужно сделать в Рено, чтобы вы стали покупать эти автомобили? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Геннадий, Москва.
Геннадий.
Слушайте, да. Вот смотрите, я вообще, у меня давняя любовь к Рено. Я еще с москвича начинал. У меня два было с Рено, с двигателем. Москвичи. Так вот, мне сиденье очень не нравится. отвратительные вообще там.
Вот, мы перешли уже к делу, к фактологии. Сиденье надо поменять. Та же история, у меня был вопрос к Дастеру и Каптюру. Нафига вы проектировали так? Вот я, знаете, когда впервые сел в Дастер, я думаю, ну ведь они же их делали, эти сиденья. То есть человека часы, тысячи или сотни человека часов потрачены на то, чтобы произвести вот это. Вот почему не произвести было чуть-чуть... Ну, лучше. У меня сиденье заканчивается, спина заканчивала прилегать к сиденью где-то на уровне поясницы. Все, вот все, что выше, к сиденью уже не касается, оно какой-то даже, такой формы.
Знаете что, даже вот могу сказать так, вот у меня я сейчас на Ларгусе езжу, да?
Да.
Ну, есть сравнение, и на Вольве езжу, вот.
Ну.
Вольва 15-летняя, и вот ты понимаешь, что для людей делали, а что не для людей, да? А потом... вот смотрите, ну, Ларгус, да, у меня вот он, это только шильдик у меня, да, у меня 15-го года, только шильдик Лада. Вот там притча в языцах, это сиденье вот на этом Ларгусе, которое спинка, то есть ты едешь, она у тебя назад.
Назад, да, она сзади да. Все время где-то там далеко.
Вообще, я ездил к этим, к дилерам, раза 4, наверное, так они мне сиденье не меняли, они какие-то шайбы подкладывают, то есть как бы это, но... Вот езжу параллельно еще там на работе у нас там и Дастер есть, да, и как бы есть старый каблук Кенгу, да. Вот в Кенге еще, ну, более-менее, ну и вот, ну, когда далеко едешь, да, вот если 500 километров, ну, конечно.
Ну, тоже неудобно. Ну, понятно, сиденье ничего. Вот мы добрались до дела сути. Проблема в головах и стереотипах, Мос Брадос пишет. Мнение о французском автопроме вообще логотипы у них не очень. Ну, что за елочка, собачка, а Рено вообще молчу. Ну, да, у Рено есть уже свое народное... обозначение логотипа. Убрать вариатор, более интересный салон нужно сделать. И моторы тоже, это Денис Чеменчев. Когда-то выбирал для сына первую машину, Сергей Васильевич пишет, большая часть друзей склонялась к неубиваемому Рено Логан. В итоге выбор пал на Ford Focus, чисто из-за внешнего вида. То есть внешность еще. А где Меган? А Лагуна где? Только в Европе остались. А Талисман, продолжу я ваше вот это вот деко. А Талисман где? А где Каджар, который, ну, тоже мог бы быть вместо Арканы? Мы могли вместо Арканы получить Каджар. То есть у Рено есть готовенькая модель, которая находится между Каптюром и Калеосом. Там Каджар расположен. Красивый кроссовер, габаритами похож на Кашкай, вспоминал, Кашкай или Тусан, средний между Кашкаем и Тусаном. Каджар называется. Выглядит симпатично. Есть дизелечки, есть бензиновые двигатели, все вот это вот. Но нет, нужно было произвести что-то свое, особенное для нас. Аркану сделали. Так, французы ненадежные, нехаризматичные, пишет Роудстер. Ну, вы знаете, ну... В какой-то степени про нехаризматичные можно сказать о многих чрезвычайно популярных автомобилях на российском рынке. К примеру, сложно упрекнуть в наличии харизмы Hyundai Creta. Ну, какая там харизма? Ну, о чем говоришь? Что это харизма? Но, тем не менее, один из самых продаваемых автомобилей России. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Приветствую. Это Сергей Деловой.
Да, Сергей.
Ром. В общем, это самое. У меня у жены Grand Scenic. В свое время взяли. В общем, точно так же. Ходила, выбирала. У меня условия...
Ой. Не. Что-то за...
Погода, и очень довольны были до поры до времени, пока вот сейчас сыпаться все не началось. И на днях ездили, именно смотрели, что выбрать себе...
Из Рено.
Такое. Да, но у меня вся проблема в том, что у нас мало мусор, и нужен багажничек. И у Рено ничего такого близко вообще нет. Единственное, докер появился у них.
Ну,
причем
да.
Смотрели степвей докер, и жена села и говорит, вот прям идеальная машина, мне нравится. И сиденье самое главное, что сиденье даже удобнее, чем у Сеньки.
Так.
Поэтому есть дизельки у них неплохие, все, и акции, и так далее. Ну, единственное, пока по финансам не тяну там, чтобы взнос первичку сделать.
А так, сколько в, принципе, вот в, на, сколько в нормальный комплект докер, сколько он стоит?
В общем, они предлагали меньше миллиона, там цена 900 с чем-то его, да.
Старт, у них, старт там, 909. 900, да.
Вот именно степвей вот этой серии у них там стоит, он причем с дизелем. И mm-hmm. мне выходило, они посчитали, там 200 тысяч мне не хватает до вноса. Это с учетом 3D на сдаче mm-hmm. машины и так mm-hmm. далее. Свою теньку там не сильно оценили. Ну вот я говорю, удобная машинка такая. И говорю, места столько. Я посмотрел, причем по УСТВ просвет 190. Mm-hmm. То есть на езде в деревню очень удобная, практичная машина. Так что единственное, что нет сборки российской. Была бы сборка российская вообще. И цена была приемлемая. То есть машина, вот я сейчас считаю, на данный момент вот в семье, все, она загорелась, хочу после Сеньки, вот, хочу
понял,
его.
Понял. Ну вот видите, опять подтверждение того, что нужно перестать валять дурака и заниматься выпуском того, что людям действительно нужно, а именно каблучки, коммерческий транспорт, фургончики. Ну, вы понимаете, что это прямая дорога к смерти, ну, в смысле, к покиданию рынка, потому что, ну, так нельзя. Не на этом держится вообще устойчивость позиции автопроизводителя на рынке, на любом, на российском в том числе. Так, вариатор, плохая жесткость кузова, скучный салон. Денис Чумечев вот, суммирует свои претензии к компании Renault. Кажется, проблема в головах, в французском автопроме, стереотипов. А, это уже было. Владею Калео с 11 года, пробег 125 тысяч, только регламент, ноль проблем. Да и плевать, в общем-то, на харизму, по большому счету. Я вас слушаю, здравствуйте, доброе утро. Обозначьте, пожалуйста, спектр проблем компании Рено.
Доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Сам являюсь владельцем Каптюра, уже вот 40 тысяч прошел. Просто из личного опыта, и вот то, что... Я считаю, что у Рено вот самый большой недостаток – это вот внутренняя эргономика. Потому что вот у меня в экстриме, да, я езжу на машине, я очень доволен. То есть вот какие-то, в принципе, нюансы особо не замечаешь. Но вот эта эргономика, когда там стакан некуда поставить или еще что-то, как-то все это вот неудобно. Вот с Арканой меня, честно говоря, я вот на нее был очень как бы заряжен. Но вот как бы посидев, я, честно говоря, даже расстроился. Вот это табло какое-то, оно... Не то, что оно как-то там, ну, простое, оно бедное. То есть даже по сравнению с Каптюром, вот блок, там, например, где спидометр, он такой вообще упростился, а вот эти решетки вентиляционные, ну, прям, ну, вообще беда. Вот, честно говоря, я немножко больше. Пускай оно простое, вот оно, реношники нашли вот эту нишу, когда ты имеешь нормальную машину, удобную, но вот эти вот нюансы, они очень сильно отдавливают.
Я понял, есть такое дело. Каптюр? Карп запеченный. Нет, не, чёрт меня говорит, нет, не. Так, что у нас еще здесь? Вчера на Минском шоссе видел Каджар с украинскими номерами. Красивее Каптюра. Ну, я как бы не хотел указывать на рынок, где этот автомобиль есть, но он, да, действительно, там на Украине Каджар — это официально продаваемый автомобиль. Вот, и... А у нас компания пошла своим путем, решила сделать свой собственный автомобиль, чтобы не как у всех, Аркана. И я по-прежнему его не вижу на дорогах. Нет, я не вижу его, нет. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
А сколько вот с 11 года езжу на Renault Fluence, как не заедешь в сервис, все электромеханики проклинают электрику, так как все провода одного цвета.
Интересное решение. Ну, странно немножечко. Так, а в остальном хорошо, провода одного цвета, это ладно. Может, дальтоники...
В остальном все хорошо, единственное, шумоизоляция мертвая.
Угу. Ну, вообще, вот. Я знаю нескольких владельцев Fluence, и они оставались довольны чем? Пространством в салоне, он очень просторный,
да, просторный,
большой. Достаточно. Подвеска комфортная, мягонький такой вот.
Подвеска комфортная будет, если... Комфортная, еще комфортнее, если поставить размер шин немножко покрупнее.
Угу. Да, ну так,
давление в шинах на любом автомобиле. И увеличивается, да. Единственное глупое еще решение — сделать подлокотники с левой и с правой стороны, то есть на дверях и в середине, с тряпочным покрытием. Хотя все остальное здесь нормальный мягкий пластик есть вокруг.
Скажите, а вот вы когда... Сколько лет вы владеете автомобилем?
Ну, с 11 года.
Ох, с 11. Уже, наверное, странно спрашивать, между чем и чем выбирали. Ладно, не буду вас тогда мучить, потому что хотелось понять. А вот сейчас, когда... если и когда Рено попадает в поле вашего зрения, ну, то есть вы выбираете, какие рядом с Рено приходят вам в голову альтернативные варианты? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Ну, в трудные времена был у меня Логан.
Но...
Вот,
проехал на нем там...
Ну, скажите, сейчас вы вспоминаете эти времена с ностальгией и теплом. Хорошее было время, думаете вы. Вот эти трудные времена было хорошее время.
Да, да, когда езжу на «Октавии» на 8, ну, да. Ну, основные претензии там, ну, при том, что я понимал, что я покупаю, да, там, какого класса машину. Да, вот большие были претензии к эргономике, к сиденьям, но особенные претензии были... к багажнику. Вроде он большой, казалось бы. Особенно, ну, у меня до этого там еще немцы были старые. Вот. Ну, вроде бы объемный багажник, но задняя спинка вообще не складывается, как уже гулях в классике. Там,
да.
Ну, то есть длинномер не положишь. И петли крышки багажника, они не уходят в крылья. То есть они как бы...
занимают объем, в самом багажнике они. Да.
То есть это вот... Ну, то есть такие вещи... Ну, наверное, это класс у машины определяется. Но, в общем-то, мне кажется, то есть конструкторы, ну, могли бы это предусмотреть. Ну, и еще большие проблемы были к обслуживанию официалов. Ну, новая машина была, я там все время обслуживал официалов. Ну, это там вообще отдельная история. Вплоть до того, что мне поменяли диски тормозные, поставили не те, то есть там стояли вентилируемые, а мне поставили не вентилируемые.
Прикольно.
Вот. И все бы ничего, но когда износились колодки уже на этих невентилируемых дисках, они как бы по оси, ну, они тоньше, да, соответственно, они по оси стояли неправильно, и колодка просто вылетела.
Прикольно. Ну, да. Хорошо, какие-то истории. Как будто не про автомобиль вообще.
Ну, да, но поскольку мы в комплексе же рассматриваем.
Ну да, да.
Вот, поэтому, в корену вот, и такие еще были претензии.
Понял, да. Есть такое дело. Хорошо, спасибо. Ну, в общем, суммируем. Ну, нужно уже как-то подвести итог. Сервис мы не затронули, но вот, ну, как косвенно можно о качестве сервиса судить по последнему звонку. Скучные салоны, вопросы к эргономике. Как часть салонов и эргономики, отстойные сиденья у разных моделей. Потом, не очень классная организация пространства всего этого. Плюс так себе модельный ряд. Хорошо, когда это фургончики, а когда не фургончики, то это не очень хорошо. В любом случае, всегда можно найти что-то лучше. И совет директоров накануне отправил очередного руководителя в отставку компании Renault. Его звали Тьерри Болоре. Теперь Клотильда Дельбо пришла на расстрельную должность руководителя бренда. А почему они одного за одним отставляют? Потому что у них большие вопросы с финансовыми показателями. А почему вопросы к показателям? Потому что вы не покупаете эти автомобили. А почему вы их не покупаете? Ну вот об этом мы все это время и говорили.
Моторы. Моторы.
А вот это то самое место, да, где должна была быть открывашка, где нужно было что-то прокричать, вот, а ее не было. Все, я вспомнил, спасибо вам большое, что я вспомнил ее. Спасибо тебе, плейлист. Да, это все-таки начало часа, как ни крути, и здесь нужно было что-то такое важное сказать. Ну, давайте так, я буднично вам просто, ну, доброе утро, заводите свои моторы. 7.06 у нас, сегодня среда, 16 октября, зовут меня Роман Щукин, ну и поехали. Что это? Да. Да, я согласен. 449-915, это количество автомобилей в Москве. 449-915. В начале прошлого часа тысяч было 179 и 883 еще трогательных автомобилей. Это уровень движения. О пробках, о местах, где стоите, рассказывайте в наш телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите, подключайтесь. Есть еще телеграм-канал наш, где вы получаете от нас информацию свежайшую. Потом мы расскажем вам об этом в выпусках новостей в эфире. Но еще прежде вы можете познакомиться с этим, ну или потом познакомиться в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Но также Хотите, лучше напишите это латиницей, так вернее будет. И все это тоже в одно слово. Спира, хорошо, спасибо. Это мне напомнило этот анекдот, как... Подскажите, прикипел пластиковый колпачок к клапану колес. Зажигалкой грел, не помогло. Спира, это просто классика жанра. Да. Разогревал детское питание, снял эту соску с бутылочки, положил на электроплиту. Она разогрелась и прилипла. Забил в поисковике, как отодрать соску. Завис на полтора часа. Ширка в центр перед Борисовскими прудами встала неожиданно. Это Борисова пишет. Так, прикипел пластиковый колпак. Да, извините, это уже был, да. Выезд на Носовихинское шоссе. Шла шоссе Саша по Носовихинскому шоссе. Как всегда, все там тяжелое. Доброе утро, и вам тоже доброе утро. Да, здравствуйте, давайте законно поговорим об этом.
Моторы.
О движении немножечко скажите. 7373948. 7373948. Где стоите, из-за чего, если знаете, движение уже ну, посложнее, чем было час назад. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь, Москва.
Игорь.
Роман, ну, в плане движения вроде бы проскочил нормально. Немножко потолкался на тоннеле перед маршала Жукова. Так вроде дальше все летит.
Понял.
И все хорошо. Вопрос по теме прошлого часа. Вот дозванивался, не успел сказать.
Да.
В плане французов, вот, кто говорит непонятные елочки и что-то остальное, хотел бы напомнить, что елочки – это есть меганадежная шевронная шестерня, которую изобрел Citroën. Собственно говоря, он на ней и прогорел, и потом пришлось продать концерн Peugeot, вот, для того, чтобы хоть как-то оставаться на плаву. Но в плане именно внутренней эргономики мне Citroën очень-очень нравились. Особенно C5 с гидроактив плюс-плюс подвеской.
Citroën и сейчас, да, спасибо большое. Citroën и сейчас прикольный. Вот C5 Aircross недавно знакомились с ним. Все, ну, как бы, ну, нормально, все хорошо и оригинально, там и цифровая приборка, и графика, все такое. И он весь такой космический, так все нормально. Единственный вопрос, ну, в цене. То есть, как бы, когда старт у тебя, старт цены 1 900 000 за переднеприводный кроссовер с максимальной мощностью, которая, возможно, в принципе, 150 сил, и ты смотришь, что 2,4 стоит богатая комплектация его переднеприводного 150-сильного кроссовера с багажником 400 с небольшим литров и отсутствующим подлокотником для заднего дивана 2,4, в то время, когда полноприводный 180-сильный динамичный довольно Кодиак с его огромным багажником, вообще семиместным салоном и всем вот этим, вот за эти же деньги ты возьмешь, ну, да, в нормальной версии еще и с полным приводом все это. Ну, это немножко, ну, как бы, так-то нормально все с ними. Ну, в смысле, ну, нормальные, хорошие, интересные машины. Как-то вот не попадают все время они во что-то. Не то в качество, иногда в цену, иногда еще во что-нибудь не попадают. Но давайте про движение. Я вам скажу, что я вижу. Я вижу, что вот только что не было значка, но появился на Новой Риге ДТП, где-то внутри пробки, которая от МКАД до Красногорского круга растянулась. Я так смотрю, визуально вроде бы сегодня чуть полегче на Новой Риге. Может быть, это мне только кажется. А может быть, это следствие того, что открыли ту самую полосу, которую ремонтировали. Правда, потом перекроют еще две, но это будет потом. Сейчас чуть приоткрыли. Хотя нет, извините, это я ошибся. Вот сейчас я это вам сказал, и она чуть-чуть почернела перед МКАД Новая Рига. Но вы расскажете сами, как там у вас с этой Новой Ригой. Еще внимание, смотрите. Я вижу перекрытие на Нижних Мневниках. Вот это самое нижнее Мневники, там, где вы переезжали, где эстакада новая строится. Нет, все, это новая эстакада и есть, она закрыта. Все, нет там никакого перекрытия. Это просто эстакада уже обозначена как часть дороги, и она все еще закрыта, поскольку новая, и обозначено, что там перекрытие. Но там и не было открытия, поэтому это не перекрытие, а просто еще недостроенная эстакада. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро, как у вас там?
Доброе утро, Роман. Было очень плохо, волею судеб пришлось сегодня выезжать из Старой Купавны. И ровно выехал в нефтемагистрали в 6 на дорогу. Ровно в 7 я въехал в Новую Купавну. Ситуация следующая, я вам фотографии скидывал, а там автобус, в корму приехал «Газели», и «Газель» легла. И легла, остался только левый ряд, соответственно, инспектора пролетели где-то минут через 20, и вот ближе к 7 уже с краном оттащили их на обочину.
Все, вижу, спасибо, я просто что-то пролистал эту фотографию, вижу теперь этот автобус.
Беда была очень серьезная.
Слушай, а вот это вот вещи, все коробки, это из «Газели» все вывалилось?
Это из «Газели», да.
А что-то ценное было там, вы не подходили, не смотрели?
Ну, как бы не люблю смотреть фотографии чисто для вас, для новичков.
Я понял, Хорошо, спасибо. Так. Это вот, та самая проблема, о которой... Спасибо большое. Я как раз в 6 говорил, что там Старый Купавный, в 6 уже все, кранты. Рига сегодня красотка, летит. Код подтверждает, что это не только мне кажется. Это нормально. Действительно, сегодня новая Рига. Рига хороша, поехала. Доброе утро, да, здравствуйте, слушаю вас.
Вот доехал до Щукинской за час от Мытищ.
Но это плохо. Или хорошо?
Я считаю, что хорошо. Если бы еще на Волоколамском шоссе ездили бы немедленно, как бы намного быстрее бы еще доехал бы.
Понял. Хорошо, все нормально. Ну, если хорошо, потому что мне кажется, что час вот это всегда плохо. Вот как не слышишь, доехал за час. Вот 59 минут бы доехал, нормально. Так, привет вам тоже, Сокол, привет. Человек без ника к нам присоединился, доброе утро. Юля В. тоже подключилась хорошо. Я вижу новеньких, молодцы, правильно заходите, все верно. Да, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово как слышится, так и пишется. Богатырский мост в сторону Ярославки, мертвяк. Богатырский, прикольно. Так, конечно, стала каширка там, потому что все время пробка. Андре пишет. Еще классная музыка в Реношках. Это про Рено продолжение. Ну, там босса. Да, салоны неудобные, нет плавности наката ходу, пассажирам мало места в области ног. Наши претензии в Рено, будем очень благодарны. Но в каком Рено? Ну, условно, в Калеусе нормально, места для ног пассажиров, в принципе, хватает. Где обзор Тига 4? Где обзор Черри Тига 4? Ну, давайте мы... Как с вами сделаем? Сейчас мы углубимся в изучение отдельно взятой модели, и это будет не Черри Тига 4.
Краш-тест.
Ой, да нет, не краш-тест. Ну что это? Кто мне здесь вот это все на... Ой, я вас умоляю. Нет. Секунду, я сейчас посмотрю. Вот этот день, среда, товарищи хорошие, господа. Среда, вот это тот самый день, где напортачено у меня в расписании все. Сейчас должна была быть совершенно другая тема, а у меня пошел какой-то краш-тест зачем-то. Нет, сейчас, секундочку. Я все сделаю сам, я все сделаю вручную. Обычно это у нас здесь автоматически проходит, но я буду делать это все вручную. И потом сам вручную стану аплодировать, потому что аплодисментов тоже нет.
Что за тачка?
Так, все, вот у нас что за тачка, нормально. Стартануло, что за тачка, закрытие. Есть аплодисментов, правда, нет. Ну, что делать, я как-то буду... Я сам вам похлопаю, если и когда вы победите, ладно? Что за тачка? Давайте немножко расслабимся, чуть-чуть немножко рассредоточим наше внимание и сможем чуть-чуть поиграть. Это такая забава специальная. Что у нас в качестве приза сегодня? В качестве приза... те самые обещанные и уже, наверное, даже подписанные, пока еще просто не доехавшие майки к нам от Романа Русинова. Команда G-Drive Racing, наши чемпионы, победители в гонках на выживание, точнее, в чемпионате на выживание. эндуро чемпионат. Ну, это Лиман 24, вы знаете, и прочие марафоны, большие автомобильные марафоны. Роман Русинов надпишет для вас, уже надписал призы. И в качестве приза у нас сегодня одна из этих потрясающих маек. Она сама по себе хороша, но после того, как Рома ее подписал, она теперь стала вообще уникальным объектом, коллекционным, если хотите. И вот это я сегодня разыграю в «Что за тачки?». Вам нужно просто ответить на вопрос, какой автомобиль сейчас у меня на экране моего монитора. Вот, все, автомобиль уже есть. Есть его технические данные, его параметры технические. Все это уже известно. И вам нужно только дать правильный ответ. Что за автомобиль я загадал? 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира по 495 коду. Не спрашивайте меня про тип кузова, про страну производитель, где был произведен автомобиль, и про его стоимость. Все остальные вопросы задавайте. С удовольствием вам на них отвечу. Фотоподсказки сегодня не будет. Он слишком популярен для этого. Поэтому у вас два вопроса, начиная с первого звонка. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман, это Владимир.
Да, давайте.
Я впервые звоню вам, что за тачку, и сразу мне не повезло, два вопроса почему-то. Хоть я
ну,
первый...
а кто знает, а может быть, знаете, у нас тут были истории, когда вот с первого сходу человек просто угадывал, просто брал и угадывал.
Так, ну, давайте. Это популярный, да, автомобиль какой-то?
Ну, в рамках модельного ряда этого производителя, я бы так сказал, чрезвычайно популярная модель.
Так, ну давайте тогда объем двигателя.
2 литра, извините. 2 литра, да.
В базе 2 литра. Угу. Так, ну, количество дверей.
Ну, что ж, 4. 2 литра, 4 двери. Все, вот это все, что вам нужно знать для того, чтобы правильно ответить на вопрос. А еще они бывают черными, синими, коричневыми, белыми.
4 двери всегда, да, я так понимаю?
Всегда. Другого варианта нет. Да, это 4-дверка всегда. Вот. Ну, он такой металлический, стальной, из стали сделан автомобиль. У него такие колеса, 4 еще. Давайте, ваш вариант ответа. Все равно что, скажите вот что-нибудь. А вдруг сейчас попадете?
Слушайте, я... Мне что-то кроме Ауруса ничего не приходит.
Хорошо, ладно. Рено Аурус, я хотел. Аурус, но какой? Ну, Сенат, ясно дело, что пока у нас только Сенат. Нет, это не Аурус. 7373948, доброе утро. Здравствуйте, я слушаю вас. Доброе утро, ваши вопросы.
Доброе утро. Давайте коробка передач.
Давайте, коробка передач у этого автомобиля автоматическая. Автоматическое.
А количество ступеней?
Ну, давайте и это тоже скажу, ладно. 8. 8-диапазонный автомат.
Угу.
Да. Так, еще вопрос.
Мазда 6 была.
Что еще? Что вы говорите?
Мазда 6.
Ну, вы видите, но у вас же был еще один вопрос. Но вы могли бы хотя бы как-нибудь косвенно спросить про это самое. Но нет, это неправильный ответ. Нет. Я напомню, поскольку всегда базовые версии автомобилей разыгрываются, вы уже кое-что можете понять об этой модели. В базе 2 литра и 8-диапазонный автомат. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро,
доброе.
Константин.
Да, Константин. Ну?
Давайте узнаем клиренс.
Давайте. Клиренс у этого автомобиля есть, ведь у него же есть днище и 150 миллиметров. Вообще все такое средненькое. 150 миллиметров клиренс.
150 миллиметров.
Да.
Так, а еще вопрос.
Еще один вопрос у вас есть, да? Давайте.
Да, объем багажника.
Объем багажника почти 450 литров, но не 450, там немного меньше. Я так, некоторые параметры я средними даю, чтобы сложнее было пробивать через поисковички. Я знаю, что некоторые... Не вы, нет, вы этого не делаете. Но некоторые это делают. Вот, поэтому почти 450, но меньше. не до 450. Давайте, ваш вариант. Итак, это может быть?
Это вот может давайте быть. Kia Optima.
Kia Optima. Прекрасный вариант. Мне очень нравится, тем более, что накануне обсуждали, но он тоже неверный. 7-3, хотя направление... Ну, в общем, ладно. Давайте, 7-3-7-3-9-4-8. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте. Здравствуйте. А про трансмиссию уточняли?
Да, давайте я вам скажу, что мы уже знаем. Ну, суммируем давайте. Сейчас. Смотрите, 2 литра, 8-диапазонный автомат, 4 двери, 150 миллиметров клиренс и почти 450 литров багажник, но чуть меньше. 450 без там нескольких литров. Вот что мы знаем. У вас есть два вопроса. Давайте.
Задавайте. Так, давайте объем топливного бака.
Объем топливного бака. Еще один, конечно, колоссально потрясающий параметр. Я вам дам, если вы не против, его тоже усредненный. Без нескольких литров 80. Это тоже как бы показывает, во всяком случае, размер автомобиля. Или его аппетит. Без нескольких литров 80. Так, еще вопрос один.
И с нуля до сотни есть такой параметр?
Есть такой параметр, с нуля до сотни. Вот именно эта версия разгоняется чуть быстрее 8,5 секунд. Там на несколько десятых секунд быстрее. Чуть-чуть.
Может быть, это Lexus RX?
Lexus RX. Может быть. Но тогда ему пришлось бы заварить пятую дверь. Ну, в смысле, и тогда он стал бы четырехдверным. Нет, это не Lexus RX. А вот вы пробивали. Вот я вас... Я вижу, что вы видите, вы забыли даже, что четыре двери, вы выдали тот параметр, что вам подсказывает поисковичок. Нет, не Lexus RX. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Как сложно доброе оказалось, утро, хотя на самом деле просто.
А мощность какая у него?
Вот, наконец мы вышли к параметру, который важен. 190 сколько-то? Почти что 200. Вот.
Так, а диски в базе?
Тормозные?
Размер.
Нет, колеса 17-е в базе.
17-ки?
190 сколько-то, почти что 200. 400 сколько-то, почти что 50 объем багажника. 70, почти что 80 литров топливный бак. Смотрите, какой автомобиль интересный. Итак, вот ваш вариант...
Volvo S90.
Volvo S90. Но вот мы уже ходим, как бы, и ходим здесь, и ходим кругами вокруг него. Ребята, осталось сделать полшага буквально. Вот буквально полшага. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Два вопроса
Роман,
ваши.
Доброе утро.
Да, доброе.
Давайте привод в базе попробуем.
Еще один очень показательный и очень правильный параметр этого автомобиля, потому что некоторые вещи вы будете получать в следующих комплектациях, а некоторые вещи получаете уже даже в самой базовой базе. Такие как 8-диапазонный автомат и полный привод, который положен этому автомобилю. Вот.
Полный привод уже в базе.
Запутал я вас, похоже. Да, привод полный.
Да, да. Запутали. Так, понять бы... Так, 2 литра... А 2 литра вы не говорили, это бензиновый или дизельный?
Бензиновый. Дизеля нет, там нет дизеля.
Так, и второй вопрос. А максимальный двигатель можно?
А, чего, мощность?
Давайте объем.
Объем. Вообще или у нас?
У нас.
Ага. Ну, у нас 3,3. Пора заканчивать этот театр, поэтому я скажу, у нас, да, я уже не буду давать вам усредненно, надо переходить к таким, у меня уже и музыка закончилась под ложечки, все, закончилось.
Ну, это 3-3. Типа Genesis какой-то, вот, я только в них не разбираюсь, G70, G80, что-то такое, G90. Давайте G90, чтобы не гадать.
Вы же не слышите, что ли? У меня такой...
Значит, G80.
Ну, вот, я сам обещал аплодировать, потому что у меня аплодисменты не вшиты, черт возьми, в плейлист этой программы. Все, я вас поздравляю. Наконец-то мы разделались с ним, потому что я уже утомился от этого.
Но тут сложно было очень.
G80, конечно. Для 90-ка 197 сил маловато в базе, ну, не потянет. А для 70-очки бак там большой и все такое. Нет, G80, конечно, безусловно. Условно, я вас поздравляю и так заочно вручаю вам майку. от нашего партнера по интервью, от нашего друга Романа Русинова. Сейчас я зафиксирую ваш телефон. Все, всего хорошего, хорошего дня.
До свидания.
Да, да, до свидания, спасибо, не расстраивайтесь. А то что-то я смотрю, победа на вас подействовала как-то. Ну, конечно же, это G80. 197 сил в базе, двухлитровый мотор, в двух версиях мощности идет. Либо 245, либо 197. Автоматическая восьмидиапазонная коробка передач, полный привод, 150 мм клиренс, 4,99 – это длина автомобиля. Сантиметра не хватило до того, чтобы он попал совсем в представительский класс, чтобы был 5 метров. Нет, 4,99, а по колесной базе так он уже вошел в представительский класс, потому что там, ну, как бы мы по умолчанию думаем, что это в районе 3 метров должен быть седан представительского класса. У него 3 метра и 10 миллиметров клиренс этого седана. 433 литра в багажник, 77 топливный бак, снаряженная 2015 килограмм. До сотни 8,6, максималка 227, в среднем 9,2, 95-го бензина. Пятого? Может, я зря пятый лью туда, а он 92-го? Нет, все-таки 95-го бензина. И, внимание, вот при всем при этом его показатели. Стартовая цена 2 миллиона 600 тысяч рублей. При том, что это Е-класс, и это уже почти представительский. Ну, ладно, бизнесе. Да. 2 600, 4160 максимальная версия, но об этом нужно чуть-чуть отдельно, мне кажется, чуть-чуть отдельно сказать, но уже потом. Genesis G80, наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы.
В общем, я уже называл его однажды и назову его и дважды теперь вот таким. На мой взгляд, это одно из самых правильных решений, одно из самых верных решений, если вы просто обычный человек, который хотел бы иметь почти представительский седан. Очень-очень бизнес-седан, представительский. То есть, если вы такой человек, который либо сам за рулем хотел бы ездить в автомобиле, где его задние пассажиры, это будет, ну, условно, его семья или его жена, и вы хотели бы перепоручить их чрезвычайно комфортному салону. То есть место сзади для задних пассажиров, нога на ногу, со свистом, еще просто запас остается. Это диван представительского седана. О чем свидетельствует еще и полный набор функционала в подлокотничке для задних пассажиров. Подлокотник большой, массивный, как должно быть в таких автомобилях. Откидываешь, а там управление мультимедийкой, управление климатом, управление сиденьем задним, креслом твоим. Шторочки везде. Шторочка на заднем стекле электрическая. Ну, то есть это настоящий седан для того, чтобы сзади сидели пассажиры важные, важнейшие такие, с губой сидели. И при этом, чтобы он стоил как обычный автомобиль. И вы, чтобы при этом могли сидеть за рулем. Вот это и есть G80, с которым я с удовольствием сейчас продолжаю знакомиться. Часто ли вам приезжал автомобиль с пробегом 67 километров? Нет? А мне вот досталось. Я лишил его девственности. 67 километров. Вот так вот мне выдали G80. И я продолжаю познавать снова и снова этот автомобиль. Подробности еще будут.
Моторы. Моторы.
7.35, и Новая Рига уже не красотка, читаю я. Не летит, стоит от Красногорского круга уже очень сильно. И, как обычно, есть такое дело. Да, я слушаю вас, здравствуйте. Поступил в нашу редакцию, поступил тревожный звонок. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Я по поводу G80.
Да. Давайте, вот мы, да.
Вот, меня Алексей зовут.
Алексей, вы знаете, я как раз сейчас хотел, думаю, сейчас закончатся анонсы. Я выйду и попрошу объявиться здесь владельцев или водителей, или пассажиров G80, чтобы вы рассказали чуть-чуть про модель, чтобы это от вас исходило, а не от меня. И тут звоните вы. Ну, расскажите.
Да, вот вожу уже 2 года, пробег 94 тысячи.
Угу. Вот, за два, но... то есть в год по 45 тысяч примерно, это прилично. Это кого вы возите, кто так ерзает? По дороге.
Начальника.
Но он такой активный, 45 тысяч в год. Или он накатывает 5, а остальные 40 вы уже домой катаетесь на автомобиле.
Да.
Я понял, ладно, идет.
Вот, ну, за это время проблема была в зеркалах, поменяли 2 зеркала полностью.
Так, а вот, что, в смысле, что, не складывались, не грелись, ничего?
А у них что-то подвязано все в зеркало, и они, одно выключилось, ну, сломалось, не знаю, если стало. Вот, и перестал работать кондиционер, обогрев зеркал, складывание зеркал, мертвые зоны.
Прикольно.
Вот.
Так.
А зеркало не дешевое, одно 160 тысяч.
А это не по гарантии? 160 тысяч рублей одно зеркало?
Да, ну хорошо, поменяли по гарантии.
То есть 2,320.
Вот. Да.
Прикольно.
Вот. Потом плюс вот ручки, ну от двери открывания, вот эти маленькие уголки, которые держат ручку.
Да.
Вот, снаружи. Вот, просто потянул за ручку, и ручки отвалились. Ну, то есть одна отвалилась.
Ага.
Вот, и это, говорит, у них тоже нормально это все. Вот. Плюс поменяли еще прокладку где-то, ну, не прокладку, там, уплотительное кольцо, протекание антифриза где-то, не помню, там, маленькое. Но это тоже по гарантии. Вот. А так, в принципе, машина, ну, ничего, такая юркая.
Хорошо, давайте теперь о плохом. Вот о хорошем поговорили, давайте о плохом теперь. Вот, но эксплуатационные характеристики, у вас какая версия мотора? 3,3, небось, еще? Тогда 2 года назад не было
двухлитровая. Нет, двухлитровая.
А уже 2 литра, то есть, но версия 245 сил, которая.
Да.
Понял. Как шефу автомобиль? Ну, очевидно, нравится, если он гоняет на нем. Ну, нормально все.
Ну, как-то не очень, в принципе, где не очень сидится.
Да ладно.
Да, что-то
черт,
не нравится.
Хотел похвалить, он не очень сидит. А его бы, вы бы его, знаете во что? Вы бы его в базовую Ешку пересадили в Мерседес.
Вот он маленькая.
Вот он бы сразу понял, как оно нехорошо сидится в автомобиле этого сегмента. Он просто балованный у вас. Вот вы бы его в Ешечку пересадили, или в BMW пятерочку обычную сел бы он, или в А6 Audi. Он бы тут же понял, насколько комфортный G80, оказывается. Он просто уже мысленным взором смотрит на G90. Он просто хотел бы...
Ну, может быть. Ну, до этого была Камри, там, как у 11-го года, не помню.
Да. И там...
Больше нравилось.
Ну, больше... Это балованный просто. Я говорю, там ему больше нравилось. Мне тоже очень больше нравилось на самокате гонять в детстве. И на велосипеде. Ох, как я гонял на велосипеде. Вот. Нравилось больше. Да, больше нравилось ходить в кинотеатр, в однозальный кинотеатр, где нужно было сеансов ждать очень долго, потому что всего было 3 сеанса в день. Всего 3 сеанса в день. Мне тоже, нравилось. Другого-то не было. Вот сейчас вспоминаешь об этом и думаешь, а вот сейчас бы я так мог бы. Нет, конечно. Но ради эксперимента пересадите, подъедьте, возьмите у приятеля Камри и на камрюшечке подкатите к нему. И пусть он там попробует устроиться с комфортом. Это все у него какие-то вот эти вот. Смотрите, я взял про G80 чуть подробнее. А почему? Потому что накануне стартовал тест G80. G70 сменили мы на G80, и теперь знакомимся. До этого был седан городского эгоиста, такого, ну, молодого человека или девушки, у которой есть партнер-партнерша, и, наверное, если есть, то только один детеныш. А лучше пока еще, чтобы нет. Потому что, когда уже один детеныш, тогда уже нужно... Чуть практичнее автомобиль. 670 такой автомобиль динамичных, необремененных семейными обстоятельствами людей. Вот. Теперь G80. Это совершенно другая концепция автомобиля. Автомобиль, где очень хорошо и комфортно за рулем. И ровно так же, только чуть комфортнее должно быть сзади. Потому что места много, ты... Сам себе хозяин, что слушаешь, в какой атмосфере сидишь, как там сиденье у тебя настроено. Все такое. Вы скажете, да, но у него диапазон настройки заднего кресла не очень широкий. Не очень широкий. Ребятки, в этом сегменте вообще не должно быть никакого диапазона настроек заднего кресла. Его нет. Идите и попробуйте в том же Е-классе настроить себе заднее кресло. Ну, просто настройте себе заднее кресло. Или в пятерке BMW подстройте себе заднее кресло. Длину подушечки, угол наклона спинки, вот это вот сделайте электрическим образом. Поуправляйте мультимедийкой сзади из Е-класса. Ну, или вот это вот все. Что-то вы начинаете. Это не правильно. про то разговор сейчас. Вот. Я хотел вот об этом немножечко, от G80 капельку, и потом пойдем на Cherry Tiggo 4. Нужно же посмотреть, потому что у нас было сравнение этих автомобилей накануне. Значит, я для... Сначала немного о самом автомобиле. Да, у меня как раз вот эта версия. Они все полноприводные, как мы уже по что за тачки выяснили, уже в базе. 2 литра, 8-диапазонный автомат, полный привод. С той лишь разницей, что базовый мотор 2-литровый выдает 197, а его чуть более мощная версия, мотор тот же, но 245 выдает лошадиных сил. Кстати говоря, у G70 ровно тот же мотор. Скажу прямо, G70 с этим мотором едет гораздо азартнее, гораздо бодрее, динамичнее. Ну, это и понятно, что вот G80 сел и так, по старой памяти, вот только что приехал на G70, и через 15 минут уезжаешь на G80. Такое ощущение, что как бы концептуально автомобиль примерно тот же, но только... Как будто бы он потяжелел на 1,5 тонны. Он такой, ох, и он такой, вот, ну, тяжелее ему. Хотя потом привыкаешь, он все равно нормально едет, 8 секунд. Все равно нормально, ну, не да, не так азартно. По рулению, ну, безусловно, это большой автомобиль. Это тяжелый автомобиль. Это автомобиль, который должен все делать гораздо плавнее, чем G70. Он это делает плавнее. У него хорошая, комфортная подвеска. У меня, тем более, сейчас липучка. Зимняя резина с таким, видно, что совсем новая, это первый сезон этой резины, с таким протектором, и она вся мягенькая, и поэтому ход такой мягенький-мягенький. У нее все очень нормально. Правда, подвеска нет, не любит плохих дорог, там, ремонтов, стыков, это все ощущается. Видно, что автомобиль, архитектура подвески еще та, предыдущих генераций Genesis, G80, самая возрастная модель в ряду Genesis, который состоит вообще всего из трех моделей. И G80 — это самая старая модель, которая требует, безусловно, уже новой генерации, перехода на тележку, на другую. Поэтому нормальная или средней нормальности дорога хорошо, плохая, выбоины, ремонтные вот эти вот участки со стыками резкими — нехорошо. Нет, вот здесь подвеска чувствует себя не очень хорошо. Шумоизоляция, ну, на мой взгляд, процентов на 100 лучше, чем в G70. Там она неплохая, шумоизоляция. Здесь просто очень хорошая. Реально ощутимо, вот настолько ощутимо тише. Потом, что еще? Полный набор ассистентов, ну, лично у меня. Удержание в полосе активное, то есть когда тачка сама подруливает. Адаптивный круиз-контроль. И нет системы лимитирования. Вот два момента лично меня, вот за 3 дня, пока я за рулем автомобиля, лично меня... расстраивают в автомобиле. Нет лимитирования. Я опять должен в городе ехать на круизе, если я хочу чуть-чуть отключить внимание от контроля скорости. Хотя контролировать скорость довольно просто, потому что полноценный проекционный экран на лобовом стекле, и у тебя твоя скорость всегда перед тобой. Но ты должен постоянно ее регулировать. Ну, как бы, ну, постоянно следить за ней. Я бы хотел включить лимит скорости и не думать об этом. Но его нет. Есть круиз. Я бы хотел включить круиз и не думать об этом. Но круиз адаптивный. То есть автомобиль сам меняет скорость в зависимости от впереди идущего транспорта. И делает это он так старательно, что я не держал бы таких гигантских дистанций, не оттормаживался бы перед каждым вот так вот автомобилем. Ну, в общем, это тоже не очень классно. Это первый момент. Системы. Когда же вы нас услышите, производители? Нам, жителям городов, а именно для нас, для жителей городов, в идее делаете все свои автомобили, вы даже УАЗ Патриот настаиваете, что делаете для города. Так вот, там в УАЗ Патриот, кстати, есть, по-моему, система лимитирования. А здесь нет ее. Нет ее. И это плохо. Мне не хватает лимита, и мне не хватает нормальной, адекватной работы датчика дождя. Вот только-только мы поговорили про то, что я похвалил корейский автомобиль К900 за то, что там чрезвычайно остроумно работает датчик дождя. Очень точно все. Любое изменение интенсивности осадков приводит к работе, к изменению интенсивности работы стеклоочистителей. Вот настолько же здесь, я думаю, может, там пленочка какая-то. Автомобиль у меня настолько новый, с пробегом 67 километров, что я еще периодически снимаю пленочки отовсюду. Вот сейчас надо снять пленочки с этих светоотражателей задних, вот габаритных, там в нижней части бампера, они с пленочкой. Я снимал пленочки с разных экранов. Я достаю остатки пленки, которые были обтянуты кресло, задний диван. Кожа потрясающая, белый салон. Необработанное лаком дерево, непокрытое такое, вот где пальцем чувствуешь структуру дерева. Темные поверхности верхней части салона, белые кресла и нижняя часть, и дверные панели белые. Очень качественная кожа. И сзади я достаю, там подлокотник откинул, и из ниши подлокотника торчат еще кусочки пленочки, которые дилеры как-то так не очень аккуратно убирали. В общем, я достаю оттуда пленочку. То есть настолько новый автомобиль. Вот, и я думаю, может, какой-то пленочкой стеклоочиститель, датчик дождя тоже пленочки там как-то затянут. И надо пленочку убрать оттуда, чтобы он стал, ну, лучше видеть дождь. Или ему надо обучиться на наших дождях. Он привык к корейским дождям, а к нашим не привык. Но, честное слово, мучение. Стекло уже все мокрое. Он не включается. Руками приходится вытереть. Раз, вытереть, два. Потом вдруг смахнул капельки стекла. Он опять не делает. Потом опять уже мокрое. Я думаю, может, скорость у меня. Я в пробке стою, поэтому не работает. Разгоняюсь до 80-90, все равно не смахивает. Я опять это делаю руками. Потом опять в авторежим ставлю. Зачем? И вот это бадание, понимаете, это мелочь. Товарищи в Genesis, это мелочь. Но вот такие мелочи, они в принципе и создают атмосферу, атмосферу, ощущение от автомобиля. Я думаю, что его надо как-то откалибровать, наверное. И, наверное, даже обращусь к дилерам, к специалистам, как калибруются эти системы и ассистенты, и датчики, потому что есть ощущение, что он просто тупо как-то не откалиброван, этот датчик. А так-то во всем остальном, ребят, ну, в этом сегменте и за эти деньги, в этом сегменте и за эти деньги, ну, смотрите сами.
Моторы.
Я взял Мерседес. Почему я взял Мерседес? Как пример, которому собираюсь прикладывать G80. Ну, потому что, если только посмотреть на G80 и на предыдущий Экус, флагман компании Hyundai, тогда он был Hyundai Genesis. Ну, понятное дело, что ребята контрпрограммировали именно Мерседес. Косплеили, как сейчас модно говорить. Ну, вдохновлялись тем, что делает Мерседес. Им там, в Южной Корее, казалось, что представительский автомобиль главный — это Мерседес. Значит, если ты хочешь работать в этом сегменте, ты должен делать что-то, что напоминает Мерседес. Ну, как бы вдохновляться Мерседес. Поэтому я и взял Мерседес в качестве примера. G80, с одной стороны. С другой стороны, Мерседес-Бенц. Е-класса. Начнем с длины. 4,99 Genesis, 4,92 Mercedes. Это по длине. Колесная база, что гораздо важнее для пассажира заднего дивана. 2,93 Е-класс. 3 метра ровно Genesis. То есть 7 сантиметров дополнительно. Вот сейчас посмотрите. И все эти 7 сантиметров, они идут как раз вот для задней части салона. Ну, вообще, это везде чувствуется, что... Ну, он везде побольше. Взять даже ширину, смотрите. 1,85 м ширина Мерседеса, 1,89 м ширина Genesis. То есть во всех плоскостях он побольше просто, попредставительней. 7 сантиметров. Для коленей задних пассажиров. А для коленей это очень ощутимо. Очень ощутимо. Дальше по остальным показателям. Что касается багажничка, ну, в Мерседесе багажник больше. 540 литров, здесь 433. Но, с другой стороны, в автомобилях этого сегмента никогда в багажнике не ездит ничего больше сумки какой-нибудь там. Сумки или чемодана одного. Ну, просто не ездит. Да и 433 литра нормально. Так, дальше, что по характеристикам у нас. Мерседес, кстати говоря, я взял двухлитровый, 194 силы, примерно соответствует тому, что есть у Genesis, тоже 2 литра, 197 сил, правда, у Genesis. Расход топлива у Мерседеса, значит, 4,8 в смешанном. Да, а на трассе вообще 4,5. Ну, это хорошая шутка. И даже, ну, даже отчасти смешная, но окей. Ну, может быть, 4,5 он, конечно, на трассе и потребляет. То есть по габаритам понятно. Теперь давайте перейдем к основной такой к ударной позиции Genesis G80. В чем сила, брат? Вот сейчас спросил бы персонаж нашего культового фильма. Вот в чем сила твоя, G80? Неужели только вот в этой, в колесной базе и во всем вот в этом? А G80 как бы ответил. Да нет, конечно. Ну, понятное дело, что все мы понимаем, что автомобиль... Ну, уже не самый свежий, немножко архаичный. Морально немножечко, да, вот так вот. Уже требуются там, ну, светодиоды, не такие уж и диоды в фарах, они такие отдельными лампочками. Все. Хотя рестайлинги постоянно проходят модели, но тем не менее. Так в чем же твоя сила? А сила вот в чем. Первая версия Mercedes-Benz E-класс с мотором 2 литра, автоматом и полным приводом стоит 3 миллиона 760 тысяч рублей. 3 миллиона 760... Нет, отставить это я не то. Это дизель, я смотрю. Я должен смотреть бензин. Она стоит 3 миллиона 480 тысяч рублей. Вот, бензин 3 миллиона 480. Это, в принципе, первый полноприводный E-класс. То есть у E-класс взять полный привод можно только за 3,5 миллиона рублей. А в целом самый дешевый E-класс, 150-сильный, двухлитровый, дизелечек, 3,180. То есть стартовая цена, в принципе, на модель 3,180. Полноприводный, двухлитровый бензин, 3,5. Стартовая цена на Genesis G80, уже полный привод, 8 диапазонов в автомат, как я и говорил, вот эти 197 сил, 2 миллиона 600 тысяч, если трейд-ин кредит, еще дешевле. 245-сильный, 2 миллиона 700. Если взять за те же деньги, за которые вы берете стартовый пустой Mercedes, практически E-класс, вот этот 3,5 миллиона, так за 3,5 миллиона у Genesis G80 будет последняя по уровню оснащения версия. Лакшери называется, потому что круче только Ultimate. Разница Ultimate, там уже стоит V6, 3,3 мотор. 3,3, 370 сил. Это уже, ну, совсем другой автомобиль. А вот с этим мотором максимальная комплектация стоит столько, сколько стоит минимальный Mercedes. Вот если говорить о том, в чем же сила, брат, вот сила, я думаю, Genesis вот именно в этом. Он дает примерно все то же самое. Он дает больше пассажиру заднего дивана. Он дает, в принципе, больше представительности. И стоит он при этом... Ну, на миллион дешевле. Ну, так я даже, это не фигура речи, я сейчас не утрирую. Он стоит, ну, на миллион дешевле. А в некоторых позициях, если смотреть на самый дорогой E-класс, ну, так там разница будет сильно больше миллиона. Вот примерно в этом сила.
Моторы. Автопром.
И вот здесь должна была быть штучка про автопром. А я хочу немножечко спросить вас про Cherry Tiggo 4. Вот. Но прежде чем я начну рассказывать, чтобы это было по-честному, давайте я голосование запущу. Потому что в интернетах, там в разных инстаграмах вы уже могли сказать свое впечатление о каждом из автомобилей. А теперь я хочу, чтобы вы просто проголосовали. Вот смотрите. У вас есть миллион с небольшим плюсом. Ну, или с большим плюсом, в зависимости от того, какую версию креты вы выберете. И вам нужен кроссовер. Вам нужен кроссовер. Вот если бы выбирать между кроссоверами... Ладно, переднеприводными версиями, у Cherry только передний привод. При разнице в, там, от 100 до 200 тысяч рублей. Ну, то есть, грубо говоря, за 1 100 000 взять Cherry в максимальной комплектации. Или за 1 350 000... взять Крету, ну, тоже типа в максимальной комплектации, в которой все равно будет, ну, чуть меньше, чем в Cherry. Cherry прямо вот берет своей начинкой. Вы бы как решили эту дилемму? 1 100 000 максимальная комплектация Cherry и 1 350 000 максимальная комплектация Креты. Ну, технически они в остальном одинаковые. Но, правда, у Креты будет атмосферник и автомат, а у Черри будет турбомотор и робот. Но это уже нюансы. 134-21-35. Крета 134-21-36. Китаец. Черри. Черри Тига 4. Крета 134-21-35. Это Hyundai Крета. 134-21-35. 134-21-36. Черри. Черри Тига 4. 134-21-36. Пожалуйста, позвоните и проголосуйте. Значит, с Кретой вы хорошо знакомы, здесь я останавливаться не буду. С Черри вы знакомы не очень хорошо, здесь я остановлюсь. 1.5 литра, турбомотор, 150 сил, 6-ступенчатый робот, роботизированная коробка передач, насколько я понимаю, собственного производства. Внешне это субъективно на любителя, но... Всем нам и всем вам показалось, что Черри свежее. Ну, вообще, любой автомобиль на фоне дизайна, потрясающего дизайна прямолинейного Креты, покажется интересней. Ну, правда, Крета — это не про дизайн и не про внешние ощущения. Значит, внешне. Он чуть компактнее Черри, но у него багажник чуть меньше, но там разница небольшая, там 60, может быть, литров. Для задних пассажиров на задних это никак не сказывается. Напротив, у Креты есть небольшой тоннельчик у заднего дивана на полу, а у Черри нет никакого тоннеля, он изначально переднеприводный, и там тоннеля практически нет. У Черри есть такие вещи, которые, в общем-то, не ожидаешь встретить в этом автомобиле. Управление жестами мультимедийки. То есть ты пальцем в воздухе крутишь просто напротив экрана мультимедийки. Он большой, кстати, 9-дюймовый. И громкость увеличиваешь. Крутишь в другую сторону пальцем, уменьшаешь громкость. Мы уже видели это однажды у мультимедийной системы BMW 7 серии. И вот теперь это на Черри Тига 4. Нафига, хочется спросить, зачем? Ну окей, то есть у тебя не такого размера салон, как у BMW 7-ки. Здесь ты можешь спокойно дотянуться до крутилочки громкости, тем более, что у тебя на руле есть это все. Но есть такой прикол. Ну, окей. Так, ладошкой показываешь мультимедийке, жест такой, стой! И она такая, бац, выключает кондиционер. Ты такой еще раз ладошкой, раз, и она такая, бац, включает кондиционер. Ну, ладно, окей, это есть, но прикольно. Потом, у него есть все современные необходимые, там, вот эти... какие-то функции, там что-то у него есть. У него не регулируется руль по вылету, только вверх-вниз. Это минус. То есть удобно сесть сложно. У него в салоне пахнет так, как должно пахнуть, как мы ожидаем должно пахнуть в автомобиле Черри или в китайских автомобилях. Некоторые китайские автомобили уже от этого избавляются, а Черри... Ну, пока что нет. Нет еще. Вот непонятно, в чем дело. Так вроде бы все выглядит нормально. И материал нормальный, кресел. Ну да, эко-кожа, заменитель, но тем не менее там с прострочечкой беленькая, как-то все симпатично вроде бы. Но так себе. Ходовые характеристики. Подвеска у Креты чуть более энергоемкая. Ну так и вот полицейские можно быстрее проходить без ударов. Хотя это тоже справляется. Едет азартно, подхват на старте есть, потом он скисает. Немножечко расход в городе был в районе 9 литров, Крета чуть экономичнее. Что еще по нему? Замеряли максимальную динамику на треке. Он показал примерно, как должно быть по документам. Там что-то в районе 9, сколько-то там до сотни. Ну и в итоге, мне кажется, самый главный показатель этого автомобиля — это, безусловно, ваша в нем заинтересованность. Вот как бы вы поступили, будь у вас выбор: выбирать Крету или выбирать Черри. Это уровень вашего доверия, уровень доверия вашего производителю в целом и этой модели. Уровень доверия вот какой. 21% предпочел бы Черри. 70%, но дешевле. Но Черри. 79% дороже, но Крету. Это Hyundai. 79%. Оставлю вас с этими результатами. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы. Моторы.